Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире цикл передач «Беседы с архипастырем». В студии Анна Грекова, и я рада приветствовать в студии главу Бишкекской кыргызстанской епархии епископа Даниила. Ваше Преосвященство, благословите.
Доброго времени суток, Анна.
Спасибо. 14 января Русская Православная Церковь празднует, отмечает праздник обрезания Господа нашего Иисуса Христа и Спасителя. Праздник, который не является двунадесятым, который идет всего лишь один день, не имеет обычного для великих праздников предпраздноства и попраздноства. Он как бы втиснут между двумя великими и яркими, между Рождеством и Крещением. Приходилось слышать мнение, что это какой-то странный праздник, поэтому в этой передаче хотелось бы затронуть исторические предпосылки этого праздника, его основные смыслы и значения. Обрезание для младенцев мужского пола было обязательной мерой в ветхозаветные времена. Почему Господь установил этот закон? Кто был первым исполнителем этого закона? Насколько это было важно? Его духовный смысл?
Ну, изначально это не было как таковым законом. Это была некая такая традиция. Муж связан, конечно, скорее всего, по медицинским каким-то вещам, потому что среднее это Восток, и жарко, и климатические определенные условия. Как мы уже известно, нам, что обрезание использовалось и до потопного времени, и после потопного времени, во времена праотцов наших, Авраама, Исаака, Иакова. Это использовалась мера. Но она не была как законодательной мерой, таинственной мерой. Но при горе Моисея, Синайской горе, Моисей получает 10 заповедей, получает определенные законы. Там закон о установлении храма, там были множество законов, которые описываются в книге Второзаконии, и о жизни, в том числе и об обрезании, как уже такой обязательной части религиозной, духовной жизни евреев. И это была уже некая такая законодательная часть, и она символизировала уже будущее крещение Господне.
С появлением на свет, с рождением Господа Иисуса Христа начиналась новая эра. Тем не менее, был исполнен закон. Господь Иисус был обрезан и исполнен вот этот чин, ветхозаветный чин обрезания. Почему это было совершено, тем более, что Он Господь, а закон дан человеку?
Да, вы совершенно правы, но вроде как бы Спасителю нашему зачем это надо? Он сам законодавец, и по смыслу ему никакого какого-то такого даже морального обязательства не было. Но при этом он был Бога-человек. В мир он еще пришел в человеческой плоти, и как человек, как еврей, он должен был все исполнить еврейские законы. Зачем? Для того, чтобы не соблазнить самих евреев. Это было таким промыслом Божьим на будущее дано. Дело в том, что придет время, исполнится ему 30 лет, время совершенствования возраста в Среднем Востоке, и человек имеет право проповедовать. Но если он не исполнил, как еврей, на себе все еврейские законы, его никто слушать не будет. Он скажет, ты вообще иноплеменник, ты даже законы наши не исполняешь. Поэтому сам из млада над Спасителем были исполнены все законы еврейского народа, которые были даны Богом. Он сам на себе, уже на человеческой природе, исполняет эти законы, чтобы не отходить, опять же, от своего народа, от людей и до крайности быть рядом с ними.
Да, вот в этом явлена его уже любовь и забота. И, да, можно сказать, он снизошел до людей, да? Чтобы...
Да, абсолютно верно, потому это снисхождение, это такой очень важный момент для нас с вами, что Спаситель вроде в этом не нуждается абсолютно, но Он это исполняет на себе ради нас с вами, чтобы мы, опять же, по своей греховности не впали в какой-то соблазн.
После Рождества Христова и после Его крестной смерти апостолы, начиная проповедовать Евангелие, объявили обрезание, ну, уже как бы мерой ненужной, чем, кстати, к слову, настроили против себя правоверных иудеев. Что пришло на смену этому иудейскому обрезанию? Какой обычай?
Ну, это даже не обычай. На таинство обрезания пришло новое таинство Нового Завета – крещение. И как таинство было ветхозаветным обрезанием, новозаветное – это крещение. И Господь об этом говорил неоднократно, что ныне вам не следует обрезаться, а вот у вас есть таинство крещения. Но в первую очередь нужно помнить, что это не так сразу все было. Потому как Господь, когда крестился, ступая на проповедь, это было крещение покаянием. То есть люди вступали в воду, там крестились, в смысле исповедовались в воде свои грехи. Его, этого человека, окунал Иоанн Креститель, совершая какие-то молитвословия. Вот таким образом было крещение. Но это было не совсем полноценное крещение, но при этом оно называлось Иоанново крещением, покаянием. Но уже, когда Господь явился уже по своему воскресении и, возносясь на Елеонской горе, Он сказал очень важные слова. «Кто уверует в Меня, того крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, и тот спасен будет». Вот эти слова законоположительные, относящиеся к таинству крещения. Святые апостолы и первые христиане, они тоже были в основном все обрезаны, потому что они были из иудейского общества, народа или просто принадлежащие к еврейской религии, не обязательно евреи. Но при этом они исполняли на себе еврейский закон. И в 51 году, когда был первый апостольский собор, там как раз этот вопрос очень обсуждался горячо, потому что нужно ли обрезание, не нужно. И четко было определено, что обрезание не нужно уже, потому что есть Новый Завет. Господь пришел, Господь спас, воскрес, нас искупил от греха, крестной своей смертью и своим воскресением нас воскрешает. Таким образом дается вот новое таинство, это духовное обрезание, как апостол называется, апостольскими правилами было постановлено, что ныне не обрезываются, но совершается над ними таинство крещения, которое открывает им дорогу в Царствие Божие.
В этот же день, 14 января, празднуется память Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Почему эти два праздника в один день? Есть ли какая-то связь?
Ну, связь она со временем возникла. Просто его день памяти, его день смерти, когда он почил, и канонами, правилами во время его канонизации было постановлено в этот день совершать его святую память. Поэтому такое промыслительное совпадение. Конечно, они между собой, эти два праздника, не имеют какой-то связи определенной и четкой. Просто есть события обрезания Господня, исполнение человеческого закона над Спасителем и память святителя Василия Великого, действительно величайшего каппадокийского святого, который преподнес нам своей благочестивой жизнью, своим богословием, великими трудами, особое познание Бога.
Каков главный духовный труд в жизни святителя Василия Великого?
Ну, кроме его богословского труда, его апологетики, его толкования на Священное Писание, один из важнейших трудов – это составление Божественной литургии. Она, по сути, называется литургия византийская. Дело в том, что до этих времен столько много уже было различных чинопоследование литургии, более 700 начислились, если только не больше. И для того, чтобы во времена Византийской империи составить одну единую целостную литургию, Василий Великий взял за основание литургию апостола Якова и сделал так называемое такое чинопоследование литургии византийской. Впоследствии она называлась в честь его автора Василия Великого. В том дальнейшем уже Иоанн Златоуст эту же литургию сокращает в тайных молитвах. Она получает название литургии Иоанна Златоуста, которой чаще всего мы служим. А литургия Василия Великого, она осталась, и 10 раз в году мы с особым, конечно, вдохновением служим это чинопоследование Божественной литургии.
Они как-то во время богослужения, эти два события, как-то вяжутся или нет?
Да, вяжутся. В день памяти святителя Василия Великого как раз совершается его литургия Василия Великого. Она более продолжительная, более такая торжественная и особая молитвенная такая.
Ваше Преосвященство, благодарю вас за интересную беседу и прошу вашего архипасторского наставления в честь праздника обрезания.
Благодарю, Анна, и всех поздравляю с великим праздником и с памятью Василия Великого. Эти все события особо нас наставляют на духовную жизнь и делают ее светлой, доброй. Только обратим свой взор молитвенный на эти события в храмах Божиих, дома, и попросим Господа, чтобы Он нам вспомогал жить доброй жизнью человека.